SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Добрый день, мои уважаемые слушатели. Несомненный приоритет среди новостей недели занимали вести о завершении единого дня голосования. Фанфары или скромное умолчание. Об этом размышляют политики и журналисты. Дмитрий Быков в своей колонке на страницах «Новой газеты». Цитирую. «В Москве примерно половина мест досталось кандидатам, за которых призывала голосовать оппозиция. Впервые за 10 лет в парламент, хоть и московский, возвращается яблоко. В Петербурге победа Беглова осуществилась ценой небывалого давления, а явка весьма подозрительно выросла почти вдвое в последние 3 часа. Можно любые выборы вообще отменить под самым идиотским предлогом, но сдвиг несомненен, и сдвиг этот серьезный. Не только столичный, как бывало прежде, а всероссийский. В Хабаровске уверенно победила ЛДПР, и это свидетельствует не об успехе ЛДПР, а о том, что выбирать не из кого. Партию власти решили прокатывать любой ценой. Разумеется, выборы в России никак не меняют качество местной жизни. Ценны они именно как соцопрос. Размышления политобозревателя Антона Ореха.
Представьте себе, какой результат мог бы получиться в Москве, если бы в столице зарегистрировали всех кандидатов, кто реально должен был участвовать в выборах и реально собрал все подписи. А представьте себе, какие выборы получились бы, если бы не было никаких фильтров и прочих приспособлений на пути нормального голосования. А представьте себе, что было бы, если бы Единая Россия не маскировалась и не прятала своего имени, если бы еще и без вбросов, без принудиловки. Короче, представьте себе, каким был бы подлинный результат выборов в Москве, если бы в Москве состоялись подлинные выборы. Умное голосование дало результат. Как дало результат и самое обычное человеческое раздражение от того, что нас тут всех держат то ли за идиотов, то ли за прислугу. Однако не забудем и о том, что 78% имеющих право голоса вообще никак не проголосовали. 4 из 5 они или бойкотируют, или им все равно, или им все надоело. Несмотря на все кипения страстей, подавляющее большинство добровольно отказывается от права голоса. Да и насчет победы умного голосования я бы не обольщался. Коммунисты получили 1/3 мандатов, но за 30 российских лет КПРФ ничем и никогда не проявила себя как партия, реально работающая для блага народа. Зато коммунисты 100 раз исполняли роль кардебалета при власти, подыгрывали ей во всех самых гадких делах. Смысл не в том, чтобы напакостить власти и ликуя потирать ладони, а в том, чтобы здесь по-настоящему что-то изменилось. В то, что эти изменения возможны на выборах, я не верю. И в то, что эти изменения может сотворить городская дума, я не верю тоже. Но пока остается просто порадоваться, что у «Единой России» сдохло несколько коров в ее тучном стаде.
Владимир Пастухов, политолог, научный сотрудник университетского колледжа в Лондоне, о судьбе вновь вышедшей на авансцену КПРФ и, напротив, уходящей «Единой России».
Почти 25 лет тому назад власть пошла на практически такой госпереворот и первую крупную подтасовку результата выборов для того, чтобы не допустить коммунистов в властную структуру, но и не допустить победу Зюганова на выборах президента в 1996 году. Сейчас, почти 25 лет спустя, власть в тяжелой ситуации делает все, чтобы победили коммунисты Зюганова на этих выборах как меньшее зло. Коммунисты в нынешнем их виде – это такой ласковый щенок, который ласково покусывает мягкие ткани, и это власти кажется забавным и даже приятным. Но понимаете, в какой-то момент, если у щенка отрастут зубы, это покусывание может оказаться не таким безболезненным, как сегодня это кажется в Кремле. Судьба «Единой России» до выборов в парламент в 2021 году будет кардинально как-то решена. То есть эту партию ждет или кастрация, или резекция, или еще что-нибудь достаточно болезненное.
Со мной люди без имен. Евгений Альбац, главный редактор журнала New Times, который в настоящий момент работает приглашенным профессором политических наук в Университете Мичиган, написал в своем блоге. С гуманитарной точки зрения, главным событием, конечно же, стал обмен военнопленными между Россией и Украиной. Среди тех, кого Россия передала Украине, и моряки с катеров – задержанных в Керченском проливе журналист Роман Сущенко и кинорежиссер Олег Сенцов, который сидел очень тяжело в лагере Ямало-Ненецкого округа. Отсидел 5 лет из 20 лет срока, не пойми за что. Тут надо сказать спасибо журналисту и правозащитнику Зое Световой, которая сумела в свое время уговорить Олега Сенцова прекратить голодовку, и благодаря этому он дожил до этого обмена. Всероссийские СМИ, и не только российские, отметили, что в украинском аэропорту Борисполя своих людей встречал президент Украины Владимир Зеленский, в то время как во Внуково приехал встречать бывшего главу корпункта РИА Новости в Украине Кирилла Вышинского глава ведомства Дмитрий Киселев. Политолог Глеб Павловский.
Пастернак писал, что мною люди без имен. Сталина была даже целая речь однажды, вот он поднял бокал за людей без имени. Там вернули людей без имени. Очень яркое самовыражение власти, ведь невозможно сохранить будет это инкогнито. Да, ну невозможно, потому что в конце концов украинцы-то имеют этот список. То есть представляют, что он так, а не так и останутся неизвестно. Кто-то, наверное, не хочет. Из-за скандала мы знаем про Цемаха. Он, наверное, из тех, кто хотел сознательно и просил, чтобы его фамилия была неизвестной, потому что некоторые люди могут жалеть о том, из-за чего они попали в украинскую тюрьму. Хотя, может быть, даже некоторые не прочь вернуться в Украину, только не в тюрьму, конечно. Ну, слава богу, что он произошел. Просто это хорошо. Эти 70 человек, просто надо радоваться за 70 человек, я думаю, а не за 35. Как сделать, чтобы это стало началом, как бы, следующего шага?
Кино, кино, кино. Важнейшее из искусств. На последнем 76-м международном кинофестивале в Венеции в официальной внеконкурсной программе состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Икс» о Михаиле Ходорковском. Гибни – знаменитый режиссер, лауреат премии «Оскар», по мнению журнала «Эсквайр», важнейший современный документалист. В названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» о жизни медиамагната. Это цитата по материалам «Радио Свобода». И далее оттуда же. Длящиеся 2 с небольшим часа «Гражданин Икс» истории России с распада Советского Союза по сегодняшний день через биографию Ходорковского, интервью с которым стало основой фильма. Среди других участников, делящихся своими соображениями о судьбе и деятельности Ходорковского, медиа-менеджер Дирк Сауэр, главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лосова, один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Незлин, журналисты Аркадий Островский и Мартин Сиксмит, а также умерший в феврале медиа-менеджер Игорь Малашенко, памяти которого посвящен «Гражданин Икс». Для Гибни фигура Ходорковского и его путь из олигархов в политические диссиденты интересны своими противоречиями. Ходорковский может преследовать собственные интересы, возможно, его единственное желание вернуться ко власти в России. И в то же время я потрясен его идеализмом. Можно только восхищаться тем, что он видит свою миссию в том, чтобы вернуться и сыграть роль в трансформации России по направлению к демократии. Энергичный, небезупречный персонаж, боец, ты начинаешь увлекаться им. Надеюсь, что фильм смог запечатлеть эту двойственность, говорит автор фильма. Публицист Станислав Белковский побывал на фестивале. Вот его непосредственное впечатление.
Я думаю, что этот фильм незаслуженно недооценен в России. Когда, значит, премьера прошла, после сеанса публика на Венецианском фестивале устроила Михаилу Ходорковскому настоящую овацию. Причем Ходорковский сидел на верхнем ярусе, где находятся обычно создатели фильмов и всякие официальные или полуофициальные делегации. И зал был перед ним, и зал развернулся к ним лицом, весь, единодушно. Я видел его собственными глазами, для того, чтобы устроить Михаилу Борисовичу овацию. Знаете, документальное кино нередко выходит за рамки замысла своих создателей. То есть создатели хотели сказать одно, а в силу самой специфики документального кино, где люди говорят сами за себя, они транслируют некую правду, которая не всегда совпадает с концепцией фильма. И вот в этом году я видел 2 фильма, где, собственно, которые фактически сказали то, чего не хотели. Первый – это фильм известнейшего российского кинодокументалиста Виталия Манского «Свидетели Путина». Видимо, фильм создавался с целью несколько покритиковать Владимира Владимировича. Но на поверку выяснилось, что единственным серьезным персонажем в этом фильме является Владимир Владимирович. На его фоне все остальные персонажи фильма «Свидетели Путина» выглядят клоунами и фиглярами. Ну, как-то все это несерьезно. А вот сам Владимир Владимирович тяжеловесен, фундаментален. Видно, что он верит в то, что говорит. Видно, что он понимает тяжесть бремени, которое несет. Что он не относится к президентству как к увеселительной прогулке и поводу пожить во дворцах. Нет. Ну, так получилось. То же самое случилось и с фильмом «Быть Харви Вайнштейном», известного голливудского продюсера, основателя компании «Мирамакс», который пострадал из-за многочисленных обвинений против него в сексуальных домогательствах. И почему-то тоже все, единственный человек, который заслуживает сочувствия в этом фильме, это Харви Вайнштейн. Вот в случае фильма «Citizen Kane» Алекса Гибни этого нет. И, кстати, сама фамилия Гибни здесь звучит втройне символично. Гибни. Здесь Ходорковский действительно предстает человеком, который был готов пойти на смерть, чтобы отстоять свои принципы. Фильм это доказывает. А поэтому мне очень обидно, что фильм не получил должного резонанса в России.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.